В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 5 июля. В Страсбурге пройдет концерт в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 200 лет независимости Венесуэлы и судьба лидера этой страны Уго Чавеса. Сегодня российские правозащитники представят президенту Медведеву заключение по делу о гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. И вопрос нашей программы – как могут международные санкции повлиять на правосудие в России? Сегодня в Страсбурге состоится концерт «Музыка свободы». Идея проведения такого концерта принадлежит композитору Арво Пярту. По словам устроителей, они хотят привлечь внимание общества к жестокому нарушению прав человека и уничтожению законности в России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Организаторы страсбургского концерта отмечают, что это мероприятие в первую очередь знак солидарности с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Страсбург, по словам организаторов, не случайно выбран местом проведения концерта. Этот город стал центром борьбы за права человека и демократию в Европе. В Страсбурге, наряду со многими тысячами российских дел, ждет справедливого решения дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сами Ходорковский и Лебедев, как убеждены участники концерта, давно стали символами борьбы за честное и независимое правосудие. В концерте примут участие известные музыканты Марта Аргерих, Евгений Кисин, Гедон Кремер, Миша Майский и многие другие. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер накануне побеседовал с Еленой Дорден-Смит, креативным продюсером проекта «Музыка свободы». Елена Дорден-Смит рассказала о том, что этот концерт посвящен не только Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Правильнее, точнее и честнее позиционировать этот концерт, как он, собственно, и заявлен. Это концерт в поддержку прав человека в России. Но имя Ходорковского и Лебедева, естественно и логично, возникают в контексте этого концерта, поскольку это, в общем, самый известный, самый трудный, тяжелый процесс, который идет уже много лет, и привлек такое внимание во всем мире и продолжение истории печально. То есть это не только, и это не Ходорковский и Лебедев только, это и Магнитский, и Аня Политковская, и Юра Щекачи, и люди, которых или погибли от неправых действий, или в тюрьмах у нас до сих пор сидят. То есть, в общем, вспомним всех. Идея концерта родилась чуть меньше года назад. В принципе, как ни странно, она родилась в Кембридже на кухне Владимира Константиновича Буковского, где мы сидели с Женей Кисиным. Разговор шел о том, что прозвучала недавно симфония Пярта лос-анджелесская, что классические музыканты – люди небезразличные. Дальше как-то она разрослась, идея была поддержана, подключился великолепный Гедон Кремер, замечательный оркестр Кремерата Балтика. Подключились такие невероятные люди, как Марта Аргерих, Миша Майский. Могло бы быть и больше народа, но вы прекрасно понимаете, что музыкантов такого уровня в один вечер соединить очень сложно. Их программа расписана на 3 года вперед.
Я читал предварительно, что на концерте должны присутствовать родители Михаила Ходорковского.
Мы ждем, да-да-да. И даже жена Инна Валентина, которая вообще практически не бывает, человек не публичный и не появляется в публичных местах. Но мы ждем ее, и дочь Анастасии, и сына Павла. Огромная поддержка во всех областях. Это концерт по помощи друзей, даже которые лично очень помогают, и финансовый какой. То есть это удивительно, сколько людей откликнулось. И те, кто знали Михаила Борисовича, учился с ним, так мой друг Макс Валецкий, допустим, и люди, которые не знали, люди, которые заявляют, люди, которые не анонимно. У нас была полная договоренность и поддержка от Нобелевского ряда профессора Эри Визеля, который собирался приехать, несмотря на свое слабое здоровье, но у него была операция на сердце, и он потрясающие слова сказал. К сожалению великому, у него медицинские показатели не позволили этого сделать, но тем не менее он записал потрясающее видеообращение, которое прозвучит в начале концерта.
Вы упомянули Владимира Буковского, он будет как-то принимать участие в этом
концерте? Да, да, он будет принимать участие. Предполагаем, что он скажет несколько слов, да. К сожалению, умерла Елена Георгиевна Боннер, которая была в курсе этого концерта, ее незадолго до смерти. Ее дочь Таня Анкелевич передала нам ее слова поддержки, то, как она могла это выразить, будучи очень больным человеком.
Рассказала Радио Свобода организатор концерта в Страсбурге, креативный продюсер проекта «Музыка свободы» Елена Дорден-Смит. Знаменитый дирижер Гидон Кремер объясняет, почему он сам и его оркестр «Кремерата Балтика» принимают участие в этом концерте.
Я не хочу заниматься политикой, как вы меня прекрасно знаете. Я никогда не вмешивался в политику и в данном случае тоже не хочу заниматься не своим делом. Но в то же самое время я считаю это гуманной акцией, потому что язык музыки – это не язык параграфов и обличений, а язык сочувствия. И я испытываю, не зная этого человека, не зная Михаила Борисовича, но испытываю какую-то, я бы не сказал любовь, но тайную, а теперь же открытую симпатию к этой личности, потому что личность во всем ее развитии и во всем, что случилось с этой личностью, есть какая-то символика, есть какая-то сила, есть какое-то что-то необычное. И мне кажется, что это просто долг музыканта заниматься не только эстетикой, но и этикой. И в данном случае я пытаюсь быть защитником. Защитником, но не судебным приставом, который следует каким-то параграфам, а именно человечески выразить сочувствие и надежду, что эта судьба не будет далее столь трагичной, какой она является в данный момент. И мне кажется очень важным, чтобы никто не оставался равнодушным. Я безусловно понимаю, что наша небольшая акция вряд ли имеет шансы поменять ситуацию и переменить мир, и оказать большое воздействие на тот аппарат подавления, которое значительно казалось бы сильнее. Но сдаваться и не подавать голоса, и проходить мимо человека, даже если он просто человека в беде, это, я считаю, недопустимо. Потому что даже подать свой маленький голос в защиту возможной, очевидной, вероятной несправедливости, я считаю необходимым.
Сказал Радио Свобода дирижер Гидон Кремер. Все сборы от концерта будут переведены на счет подмосковного детского интерната в поселке Кораллово, который в 1994 году основал Михаил Ходорковский. Сегодня это лицей подмосковный, который поддерживают родители Ходорковского Марина Филипповна и Борис Моисеевич. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дело Сергея Магнитского сегодня будет обсуждаться на встрече президента России с членами Совета по правам человека. В Страсбурге пройдет концерт «Музыка свободы». Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко посетит Совет Федерации и проведет консультации с сенаторами. Уходящий с поста командующего войсками НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что основные действия в скором времени будут перенесены из южных провинций в восточные, ближе к границе с Пакистаном. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Нью-Йоркский альманах. Адамс и Уитмен. Искусство политической оперы. Музыка независимости. Азербайджан». Афганистан. Как закончить войну? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Тайна Джорджа Вашингтона. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14 часов. Сегодня в Венесуэле с помпой отмечают 200-летие провозглашения независимости. В Каракасе пройдет военный парад, наблюдать за которым приглашены руководители латиноамериканских стран, полностью или отчасти разделяющие идеологию так называемой боливарианской революции. О юбилее Венесуэлы и ее лидере Уго Чавесе с экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Сегодняшняя Венесуэла – это идеологизированное государство. Легко предположить, что 200-летнему юбилею страны придается огромное значение, как, впрочем, наверное, было бы и в любой другой стране. Тем не менее, для Венесуэлы, очевидно, это верно вдвойне.
Безусловно, в Венесуэле 5 июля огромный парад, очень торжественное мероприятие. Вообще, идеология режима предполагает придание огромного значения людям, которые 200 лет назад боролись за независимость Венесуэлы, тем идеалам, наверное, да, которые они проповедовали. В сегодняшней Венесуэле о независимости, о свободе, равенстве, братстве, правах человека говорится много и красиво, больше, чем в какой-либо еще из стран региона. Борьбой за независимость от Испании вначале руководил не Симон Боливар, а Франсиско де Миранда. Он в 1811 году провозгласил независимость от испанской короны. Боливар, освободитель, подхватил знамя из-за рук этого героя, и после десятилетней войны латиноамериканцы победили. Но Боливар, правда, хотел создать одно единое латиноамериканское государство. После его смерти все это развалилось. Независимой, самостоятельной республикой Венесуэла стала в 1831 году.
Вы бывали в Каракасе? Портреты Симона Боливара на улицах венесуэльской столицы.
Это даже не портреты, это муральес. Это портреты величиной в стену небоскреба. Можно встретить на каждом шагу значки, картинки, флаги, статуэтки. Причем это не просто сувениры для туристов, потому что туристов в Венесуэле очень немного. Это идеологическая продукция. Любое предприятие, ну, начиная, собственно, от партии и кончая газетами, мелкими бензоколонками, они все носят имя или Миранды, или Симона Боливара.
Это похоже на культ Владимира Ленина в Советском Союзе?
Нет, потому что Боливар все-таки личность, она такая глубоко историческая. Можно сравнить, может быть, с культом национальных героев в других странах, не европейских.
Ататюрк в Турции, например.
Я думаю, что Боливара почитают больше. Вот с ним носятся как с иконой.
Уго Чавес эксгумировал Боливара для того, чтобы доказать что?
Для того, чтобы доказать, что его убили, а он не умер от туберкулеза. Это опять-таки было все странно и помпезно обставлено, вынос этого гроба национальными гвардейцами. Пока что-то исследуют, но результатов я не встречал. И именно при Чавесе о Боливаре стали говорить так много, и вот всему этому придается такое огромное значение. Появилось понятие боливарианской революции, боливарианизма. Это вот откровенно левое такое движение, цель которого — объединить Латинскую Америку в одно государство на основе антикапитализма, капиталистических народных ценностей путем борьбы против корпораций, против Запада и построения автономной экономики региона, вот такой экономической самостоятельности.
А Чавес ставит официально такую задачу?
Это официальная идеология. И при этом, кстати, Запад и США остаются главным торговым партнером Венесуэлы, и этот принцип экспорта-импорта можно коротко определить как нефть в обмен на продовольствие и промтовары, и оборудование. До последних дней Чавес, несмотря на все обвинения на вот эту конфронтацию с Западом, твердо стоял на ногах во всех смыслах этого слова. А недавно мы увидели его бледного, похудевшего на 15 килограммов почти. Он сам признался, что ему сделали онкологическую операцию на Кубе. Непонятно, правда, какую именно, в какой стадии был рак. Это такая очень секретная информация. Понятно, что лечиться за границей ему предстоит долго. И будет удивительно, если он 5 июля хоть в каких-то торжествах примет участие и вернется. Хотя, конечно, он способен на неожиданные такие театральные ходы. Конечно, оппозиция воспрянула, она требует, чтобы Чавес ушел от власти, потому что он не может руководить страной. Зашевелились генералы. Армия – это единственная реальная сила в Венесуэле, потому что, как бывает со всеми диктаторами, вокруг самого главного идола – это выжженное политическое поле. А оппозиция, она серая, она блеклая, она не на самом деле не популярна в простом народе.
Последние годы в Латинской Америке происходит некоторый политический поворот влево, больше становится популистских лево окрашенных политических режимов, социалистической риторикой, по крайней мере. Тем не менее, континент продолжает оставаться разделенным. Известно уже, кто приедет на торжества в Венесуэлу, и удастся ли венесуэльским властям, учитывая вот эту концепцию объединения под крылом боливарианской революции всей Латинской Америки, превратить праздник в симфонию объединения континента?
Собирались приехать и кто-то с Кубы, и Никарагуа, собирался, конечно, Эва Моралес из Боливии, Альянта, президент Перу, который, в общем, во многом идеи Чавеса разделяет. Этот праздник в первую очередь превратится в милитаризованное торжество армии. Министр обороны Венесуэлы новый, очень интересная личность, это Энри Арангель Сильва. Лаврова, бывший начальник генштаба, он недавно, в ноябре 2010-го, стал министром обороны, когда в одном из интервью дословно, цитата, сказал, что армия давно замужем за социалистическим национальным проектом, который возглавил Уго Чавес, и что армия не может себе представить, что в Венесуэле сменится режим и к власти придет буржуазно-демократическая оппозиция. Если это и случится, армия этого не потерпит. Этот человек, который все время шагал рядом с Чавесом в 92-м году, когда Уго Чавес попытался совершить первый неудачный военный переворот, он был тогда еще майор, а Рангель Сильва был капитаном.
Так может, он и будет преемником?
Об этом говорится сейчас, что одна из возможных кандидатур. Это страшный, жесткий человек, ему бы быть не министром обороны, как заявляет оппозиция, а министром госбезопасности.
О юбилее Венесуэлы и Уго Чавесе Андрей Шары беседовал с экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что вступление в Общероссийский народный фронт не должно проходить по разнарядке. Он подчеркнул, что главное – это воля самих людей. Корреспонденты Радио Свобода проверили, как вступают сейчас в народный фронт. Подробности в материале Ирины Чевтаевой.
К Общероссийскому народному фронту присоединились 162 всероссийские и 305 региональных организаций. В списке можно найти самые разные образования – от профсоюза работников связи до Народного пушкинского фонда, от интернет-сообщества «Убитой дороги Пскова» до «Единой России». Из списка вступивших исчез Союз композиторов России. Михаил Аркадьев и Людмила Корабельникова выступили против включения в Народный фронт без их согласия. Ранее от вступления отказался Союз архитекторов России. Мы связались с присоединившимися к фронту организациями, чтобы выяснить, как проходило вступление в каждом конкретном случае. В большинстве организаций на вопросы отвечали сухо и с неохотой. Председатель Президиума Союза транспортников России Виталий Ефимов говорит.
Что это вас интересует, юридическая сторона этого вопроса? Вот если вы задали вопрос, почему вступили, мне понятно. А как голосовали, мне непонятно. Вам протокол прислать?
Были и те, кто разъяснял причины вступления в Народный фронт. Например, председатель Российского Союза молодежи Андрей Платонов.
У нас есть свои выборные органы, собрали, обсудили в наших региональных организациях, приняли решение, люди в организации думают, счастливые умы, мы остаемся организацией не политической, молодежной, общественной. Мы даем возможность молодым людям, которые знакомы с РСМ, участвуют в проектах РСМ, отстаивать свою гражданскую позицию через механизм Народного фронта.
Член исполкома Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ольга Цыганкова так аргументировала присоединение к фронту.
Федерация художественной гимнастики в лице ее президента Ирины Санны Винер реализует проект со сторонниками партии «Единая Россия». Ирина Александровна думает всегда в первую очередь о детях. Поэтому предложение Владимира Владимировича в отношении того, чтобы всем миром подумать о том, как будет развиваться страна в будущем, нам очень понравилось. Мы уже отдали документы. Поэтому это не простой блеф, это жизненно необходимо.
В некоторых случаях собеседники заявляли, что решение принималось единолично. Президент фонда «Кремль» Любовь Куликова говорит.
Ну, я вообще руководитель, поэтому я приняла решение лично, как руководитель фонда о вступлении.
Некоторые из тех, кто оказался в Народном фронте Путина, были не совсем уверены в содеянном. Например, секретарь Российской конфедерации предпринимателей призналась, мол, пока еще непонятно, что это за фронт. Если что, всегда можно выйти из него, сказала она. Ирина Чевтаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В издательстве АСТ вышел в свет роман Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» в новом переводе и в авторском варианте. Публикуются главы, никогда прежде в роман не включавшиеся. Благодаря этому изменились многие смысловые акценты автобиографической книги о Париже 20-х годов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На русском языке книга Хемингуэя появилась в 1964 году и для нескольких поколений стала культовой. Текст казался незыблемым. Было время, он разошелся на цитаты, где самое известное – это название «Праздник, который всегда с тобой». Но вот теперь русскоязычному читателю предстоит познакомиться с новой версией. Перевод осуществил Виктор Голышев. Обратимся к нему с таким вопросом. Как так случилось, что прежде мы не знали полного текста?
Он был уже тяжело больной человек. Он эту книжку закончить не сумел. Вообще, эти его воспоминания были более-менее случайно найдены в гостинице в Париже, где он когда-то жил, но их бросил, их там оставил. Потом сундук с этими делами был найден. У него был план, какие он очерки включает, какие не включает. Издавала книжку в результате Мэри Хемингуэй, его жена. В общем, она большую часть издала того, что он собирался включить, но что-то выбросила, а что-то ввела, что он не планировал включить книжку. И так она вышла. Потом его сын решил, что можно найти те части, которые не доставали, и этим занялся его внук. Он много работал в архиве и нашел десяток глав, которые не были включены, находились в разной степени законченности. И в этой книжке они в виде отдельного приложения существуют. С той только разницей, что то, что она выбросила главу, скажем, они вставили обратно, а то, что она вставила произвольно, то, что он не собирался включать, они, наоборот, вынули и перенесли в приложение. Поэтому книжка, если та была статичная и, в общем, благополучная, и это получило довольно драматическое развитие, текст получил, да, которого не было в той книге. Во-первых, он перестал быть таким твердым, непрошибаемым человеком, потому что там, скажем, его мучительная история расставания с одной женой, перехода к другой, была сильно подрезана в той книжке. А здесь она дана целиком, и видно, как человек мучается. Там включены главы, которые, по-моему, ничем не хуже предыдущих, но он их, наверное, не считал законченными. Они в виде черновиков или рукописных, или уже на машинке напечатанных существовали. Ну, как-то книжка получила такое драматическое развитие, которого не было в той книжке. Там был такой, как бы, роман любви навечной, хорошей молодой жизни и так далее. Здесь немножко акцент смещается. Что он на самом деле ранимый человек, чего он совершенно в первой книжке не видно. Наоборот, он такой герой, а кругом не очень, в большинстве своем, странные люди. А здесь он больше открывается.
Вы переводили только эти вновь введенные в текст куски или полный текст?
Нет, полностью, с начала до конца.
В России в таком виде роман появляется впервые, а да. В других странах он прежде был издан?
Эта книжка, я боюсь соврать вам, прошлого года или позапрошлого, она издана в Америке первый раз. Так что я не думаю, что это раньше где-то появлялось.
Так что, говорит Виктор Голышев, издательство СТ шло по свежим следам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Мультипликация и политика. Как премьер Путин встретился с мультипликаторами и почему российская мультипликация не становится индустрией? Кого воспитывают современные мультфильмы? В студии режиссер-аниматор, лауреат государственной премии Гарри Бардин, ведет программу Анна Качкаева. Программа гостей сегодня в 11 часов. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью и звонки в студию. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, как могут международные санкции повлиять на правосудие в России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ждем ваших звонков и будем читать сообщения, которые приходят на московский пейджер и по электронной почте. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров в интервью газете «Коммерсант» подтвердил, что его партия будет добиваться 15% парламентских мандатов в качестве первой очередной цели и заверил, что программа «Правого дела» уже готова на 90%. Предвыборный съезд партии пройдет в сентябре. Дело Сергея Магнитского будет обсуждаться сегодня на встрече президента России Дмитрия Медведева с членами президентского совета по правам человека, которая состоится в Ставрополе. В Министерстве обороны России назревает скандал, связанный с кадровыми проблемами. Об этом сообщает независимая газета. Несколько влиятельных военных, среди которых заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Андрей Третьяк, подали министру обороны рапорты об отставке. Простите. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сегодня посетит Совет Федерации в Москве и проведет консультации с сенаторами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора. Делегация российского «Газпрома» посетила Северную Корею. Как сообщает Северокорейское информационное агентство, делегацию возглавлял заместитель управляющего председателя компании Александр Ананенков. При этом детали переговоров не сообщаются. Президент Венесуэлы Уго Чавес в понедельник вернулся домой с Кубы после перенесенной операции по удалению раковой опухоли. Он выступил с обращением к гражданам, поблагодарив их за поддержку и пообещав, что победит болезнь. Сегодня Венесуэла отмечает 200-летие независимости от Испании. В Нигерии за последние полтора месяца арестованы около 100 человек, состоящих в радикальной группировке «Боко Харам», готовившей нападения и взрывы. Аресты проводились на севере страны. Вы слушали краткие новости.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня, 5 июля, главе российского государства Дмитрию Медведеву будет передан промежуточный доклад по делу о смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Доклад подготовлен членами президентского совета по правам человека. Правозащитники, занимавшиеся подготовкой экспертного заключения, говорят, что реального расследования гибели Магнитского проведено не было, и виновны в гибели юриста так и не наказаны. Накануне представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о завершении дополнительной медэкспертизы по делу Магнитского и о том, что Следственный комитет планирует привлечь к уголовной ответственности медперсонал столичного СИЗО. Но до предъявления обвинения имена и фамилии разглашению не подлежат, отметил глава комитета. В понедельник стало известно, что депутаты Палаты представителей парламента Нидерландов единогласно проголосовали за резолюцию о введении визовых и экономических санкций в отношении российских чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского. Парламентарии призвали правительство последовать инициативам Конгресса США и Европарламента с тем, чтобы ответственные за смерть Магнитского понесли наказание. Как могут международные санкции повлиять на российских чиновников, на правосудие в России? Этот вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям, и на него же я попросил ответить и юриста Романа Карпинского, который с 2002 года представляет интересы доверителей в Европейском суде по правам человека.
Если говорить о влиянии каком-то политическом, то здесь, на мой взгляд, они могут иметь эффект в том смысле, что, с одной стороны, заприковывают дополнительное внимание к расследованию обстоятельств смерти Магнитского, с другой стороны, это вызывает уже у чиновников и судей такое некое неприятие.
Это самые эффективные санкции, которые применяются? Отказ в визе, заморозка финансовых средств?
Мне сложно сказать, потому что здесь, на мой взгляд, это такая некая уже больше политическая плоскость, чем юридическая. Там парламент там, Нидерландов может, он может рекомендовать остальным странам отказывать в визах конкретным там лицам, да, чиновникам, там, судьям и так далее. Это, опять же, говорить о заморозке счетов, то какие это банки, какие страны они находятся, позволяют ли правила ведения банковской деятельности на основании там подобного рода там резолюций замораживать счета. А остальные санкции, ну, я не знаю, здесь, кстати, здесь просто такой политический, наверное, скорее момент, чем юридический. А пока нет внутри России, да, или там где-то еще уголовного процесса по расследованию обстоятельств смерти, пока нет вступившего в закон силу судебного решения, что конкретные лица виновные в смерти Магнитского, все это, ну, так остается по большей части политическими заявлениями. Хотя я, разумеется, тоже возмущен тем, что это расследование, оно происходит, ну, мягко говоря, вяло, и, очевидно, российские власти пытаются спустить это дело на тормозах.
А у вас есть объяснение, почему?
Российские власти понимают, что есть, во-первых, системные, серьезные, скажем так, нарушения прав человека в пенитенциарной системе, в частности, в системе следственных изоляторов, но в том числе на территории Москвы, это во-первых. И если расследование это проводить публично, эффективно, тщательно, то эти недостатки, которые, ну, понятно, что не всем очевидны, здесь они будут выявлены, что называется, в процессуально-документальном виде. Это первое. Второе, что наверняка есть не только конкретные чиновники и сотрудники, как администрация следственного изолятора, возможно, следователи и судьи, которые принимали там те или иные процессуальные решения, которые повлияли на судьбу Магнитского, но и, возможно, есть, ну, назовем их так, заказчики всего этого дела в отношении Магнитского и содержания его под стражей, и просто ниточки могут вот привести именно к ним. Поэтому, наверное, скорее интересно российским властям это все затормозить, это расследование, чем тщательно его расследовать и назвать всех виновных, всех причастных к смерти.
Вообще, каково отношение в США, в странах Европы к российской системе правосудия? Можете ответить на этот вопрос?
Я могу лишь говорить о том, что вот эти отдельные случаи, которые у нас имеют место, это именно смерть Магнитского, смерть Трифоновой, нарушения по остальным громким уголовным делам, они, естественно, вызывают резонанс определенный. И этот резонанс, он имеет негативную окраску для имиджа, скажем так, Российской Федерации, ее судебной системы.
На мои вопросы отвечал адвокат Роман Карпинский. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем вас, как могут международные санкции повлиять на правосудие в России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас зазвонился в этом часе Аркадий, Москва. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Это очень важно, потому что это начало большого процесса. То есть, наконец-то, эта соломинка, что называется, сломала спину верблюду. Ведь наши деятели не просто нам рассказывают, что это якобы там очередная пропагандистская кампания в каких-то политических целях. Нет. Там просто продолжают задавать вопросы, пока не получат достойного ответа. И в конце концов принимают меры. То есть, нашим придется понять, что не удастся, что не удастся спустить на тормозах, что не забудется, что не удастся не там перетереть по понятиям, не откупиться, и придется или приводить в соответствие нормы с общей, как говорится, общепринятыми и человеческими, которые, кстати, они обижались, или нести за это ответственность. Пусть пока их, так сказать, не судили, а не посадили, а всего лишь помешали, как говорится, в сладь куживаться за рубежом, но для них это существенно, и главное, это начало, что слова у них с делом расходиться не будут, на Западе я имею в виду.
Это мнение Аркадия из Москвы. Напомню, что ваши ответы мы также принимаем на номер для СМС 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Пишет нам Артем из Москвы: Запад не хочет пускать к себе воров, убийц и их пособников. Это даже не политика, как заявляют наши деятели, а санитарная мера. Я бы тоже не пустил в дом преступников. У нас есть звонок из Петербурга. Алексей на линии прямого эфира. Алексей, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте, доброе утро. Я целиком и полностью поддерживаю мнение Карпинского. Дело в том, что Россия старается влезть в какие-то организации западные, но не выполнять их устав или их требования, а навязывать свою волю. И, конечно, если это у нее не удается, она никак не реагирует. Конкретный пример, пожалуйста, Россия подписала договор, ну, обязанность вывести войска из Грузии, оккупированной ею, но до сих пор не выполняет. Поэтому никак абсолютно имперское мышление пока что не изжито.
Это мнение нашего слушателя из Петербурга, Алексея. На форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» слушатели пишут из Кемерово сообщение: «А будут ли санкции? Скорее всего, все закончится ничем, как закончился скандал по делу Александра Литвиненко». Из Кабардино-Балкарии сообщения окажут, возможно, в целом на правосудие не сильно, но в частности каждый отдельно взятый винтик этой машины будет бояться засветиться неправомерными действиями в нашей прессе или на Западе. Особенно на Западе попасть в их черные списки – это поставить крест на себе и своих родных, ведь в случае катаклизма в России валить будет некуда, пишет наш слушатель. Напомню, что работает форум на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вы можете найти вопрос в правой части экрана под рубрикой «Анонс свободы» и принять участие в дискуссии. У нас есть еще один звонок. Татьяна на линии прямого эфира. Татьяна, доброе утро.
Ну, здравствуйте. Я боюсь, что никакие санкции не помогут, пока юристы, выходцы Ленинградского университета, будут руководить страной. До тех пор преступники будут повышаться в должности, им будут объявлять благодарность, а их жертвы будут погибать или находиться в тюрьме. Вот за таких выпускников, юристов, надо преподавателей, профессоров выгонять с работы из университета. Спасибо за внимание.
Такие вот жесткие меры предлагает Татьяна из Москвы. Еще несколько сообщений. Говорить о каких-то международных санкциях в отношении России то же самое, что говорить о помощи одного безнадежного больного другому, пишет нам Иван. Александр Сызани, мне видится лишь одна эффективная санкция – обвал на мировом рынке цен на энергоресурсы. Сообщение от Андрея. Решение голландского парламента показало, что изуверство в отношении гражданина какой-либо страны больше... не рассматривается как сугубо внутреннее дело этой страны. Я вижу не прямое, а скорее косвенное влияние этого решения. Российская деловая элита, которая давным-давно перевела часть бизнеса в Европу и США, скорее всего, сведет к минимуму контакты с коррумпированной российской номенклатурой, поскольку не может рисковать попаданием в список невъездных. Вот такие ответы мы получили сегодня в нашей утренней программе на вопрос, как могут международные санкции повлиять на правосудие в России.
Международные?
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Российскому правительству будет сложно сохранить дефицит федерального бюджета в 2012 году на запланированном уровне в пределах 3% ВВП, прежде всего в связи со снижением обязательных страховых взносов, прогнозирует глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В середине июня президент страны Дмитрий Медведев заявил, что с начала следующего года общая максимальная их ставка уменьшится с 34% до 30%, а для малого бизнеса до 20%. Объем Государственного резервного фонда России на начало июля составил 26 миллиардов 600 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 92 миллиарда 610 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение июня общая сумма накоплений в них в долларовом выражении увеличилась на 100 миллионов долларов или менее чем на 0,1%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 21 по 27 июня увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 25 рублей 45 копеек, или более 91 американского цента в пересчете. Рост потребительских цен на бензин был отмечен в 35 региональных центрах страны, тогда как в 41 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение стоимости топлива произошло в 7 региональных центрах страны. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 10%. Федеральное агентство России по управлению имуществом проведет повторный аукцион по продаже принадлежащей государству 55% акций расположенного в Хабаровском крае Ванинского морского торгового порта, одного из крупнейших в стране. Победителем первых торгов, состоявшихся во второй половине мая, была признана компания «Селтехстрой», предложившая за этот пакет почти 400 миллионов долларов. Это почти в 12 раз больше стартовой цены, но не оплатившая сделку. Также тогда сообщалось, что компания «Селтехстрой» принадлежит внуку советского государственного деятеля Анастаса Микояна Ивану, который также является соучредителем Московского театра «Балет на льду», а также руководителем ансамбля «Ледового балета».
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек, курс евро 40 рублей 42 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дело Сергея Магнитского сегодня будет обсуждаться на встрече президента России с членами Совета по правам человека. В Москве на Кутузовском проспекте начались одиночные пикеты под лозунгом «Мигалки, позор России». В Страсбурге сегодня пройдет концерт «Музыка свободы», посвященный защите прав человека в России. В Министерстве обороны несколько влиятельных военных, среди которых заместитель начальника Генштаба, подали министру обороны рапорты об отставке. Уходящий с поста командующего войсками НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что основные действия в скором времени будут перенесены из южных провинций в восточные, ближе к границе с Пакистаном. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас две темы из свежих российских газет. И одна связана с армией, с этими рапортами об отставке. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, расскажите нам подробности.
По информации источников независимой газеты в Минобороны, несколько влиятельных военных руководителей подали на имя министра Анатолия Сердюкова рапорты об отставке. Среди них начальник главного оперативного управления, заместитель начальника генштаба, генерал-лейтенант Андрей Третьяков, начальник главного штаба, первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками, генерал-лейтенант Сергей Скоков, начальник управления радиоэлектронной борьбы генштаба, генерал-майор Олег Иванов и другие. В основном рапорты написали молодые перспективные генералы, чуть более 50 лет возрастом, Иванову даже 45 лет. Известно, что они прошли хорошую армейскую школу в ходе службы на всех уровнях управления, начиная от командиров взводов до руководителей объединений войск. Генералы имеют боевой штабной опыт работы и до недавнего времени считались очень перспективными. Они числились в утвержденном президентом кадровом резерве на замещение вышестоящих должностей. По существующим законам могли бы служить в армии еще как минимум 10 лет, но решили уволиться. Вот почему, возникает вопрос. Причины своих отставок генералы не афишируют, хотя обращает на себя внимание тот факт, что должности, которые они намерены оставить, являются ключевыми в военном ведомстве, пишет независимая газета. Как рассказал изданию на условиях анонимности один из высокопоставленных офицеров Минобороны, в армейской среде сформировалось мнение, что многие военачальники, которые написали рапорты на увольнение, намерены оставить военную службу из-за несогласия с теми шагами по реформированию армии, которые сейчас проводит начальник генерального штаба, генерал армии Николай Макаров. В ряде СМИ писал, что во всех армейских бедах виноват министр обороны Анатолий Сердюков. Однако это не так, рассказал собеседник НГ. Сердюков на посту министра обороны доказал, что он эффективный менеджер, в том числе в организации снабжения войск, оснащения их новыми видами вооружений и тому подобное. А вот про Макарова этого не скажешь. По словам офицера, на протяжении всего времени, что Макаров руководит генштабом, вооруженные силы находятся в каком-то временном экспериментальном состоянии, живут по каким-то проектом, по неутвержденным руководящим документам, поскольку начальник генштаба никак не может определиться с их конечным вариантом. Ну и источники в Минобороны отмечают, что проблемы, связанные с возможными отставками генералов, будут иметь далеко идущие политические последствия, ибо увольнение военачальников с военной службы будет производиться указом президента. Сможет ли Дмитрий Медведев вникнуть в сложившуюся обстановку Минобороны? Примет ли участие Кремль в справедливом решении создавшихся кадровых проблем? Офицер Минобороны рассказал независимой газете, что статс-секретарю военного ведомства Николаю Панкову одним из военачальников было предложено организовать встречу с опальными генералами и обсудить проблемы армии и флота не с позиции Макарова, а с точки зрения интересов государства. Но для таких встреч нужна политическая воля. А вот найдется ли она и у кого, это главный вопрос повестки дня.
Ну и вторая тема, это тема природных пожаров. Как сообщает в Рослесхозе, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Забайкальского края, Иркутской и Архангельской областей, Республики Коми. Нет в этом списке вроде бы Московской области и самой Москвы, но тем не менее это первополосная публикация газеты «Коммерсант».
Да, и как утверждает «Коммерсант», по данным МЧС, в воскресенье на территории Подмосковья вспыхнули 16 очагов природных пожаров. Возгорание торфа зафиксировано на территории Луховицкого, Ногинского, Палопосадского районов, а в Орехово-Зуево и Шатуре горит еще и лес, рассказали изданию в пресс-службе подмосковного управления МЧС. В ведомстве подчеркнули, что практически все пожары уже потушены, и продолжает гореть лишь один очаг. очаг в Павлово-Посадском районе. Тем не менее, в понедельник власти Шатурского района запросили помощь. К ним дополнительно прибыли 60 пожарных Мособлпошспаса. В Шатуре действуют три основных очага пожара. Глава района Андрей Келлер вчера ввел особый противопожарный режим, запретил въезд любой гражданской техники в леса на торфяники карьеры к берегам рек и озер. Кроме того, строго запрещено разводить костры и даже сжигать отходы около различного рода строений. В постановлении господин Келлер рекомендует привлекать к тушению пожаров добровольные пожарные дружины. Технической поддержкой и обучением добровольцев занимается в том числе руководитель противопожарного проекта «Гринпис России» Григорий Куксин. По его словам, экологи в течение последних двух месяцев предупреждали о возгораниях, но их никто не слушал. Теперь ситуация в области очень плохая, сил не хватает, чтобы потушить или хотя бы локализовать пожары. С техникой тоже беда. В Шатуре в настоящее время очень сильное задымление, вот об этом говорит Куксин. При этом МЧС не хочет признавать провал подготовки к пожарам и дает ложную информацию. В итоге создается впечатление, что все в порядке, из-за чего не выделяется достаточное количество техники и людей. Эколог опроверг заявление о потушенных подмосковных пожарах, заявив, что в одном только районе Гусь-Хрустального действуют 5 очагов. Коммерсант отмечает, что после прошлогодних пожаров власти потратили значительные средства на подготовку к летнему периоду 2011 года. Однако экологи считают эти меры явно недостаточными. Надо было раньше работать над этим. Сейчас уже опоздали. Вода рядом с торфяниками высохла из-за жары, заявил коммерсант, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко. Теперь привозить воду слишком сложно и дорого. На обводнение одного квадратного метра требуется около тонны воды. Серьезно горит и соседняя Владимирская область, пишет коммерсант. Во вторник же ожидается сильный ветер с востока, и вполне он может пригнать дым и запах гари в Москву, сказал изданию сотрудник ситуационного центра Росгидрометра Анатолий Цыганов. Но, правда, есть надежда. 6 июля ветер может смениться, и должны предположительно начаться грозы. Хотя при этом коммерсант отмечает, что вот весенние дожди на вот этой пожарной обстановке никак не сказались лучшим образом. Так что непонятно, на что надеяться.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Накануне 4 июля в Московском городском суде начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении Аслана Черкесова, который обвиняется в убийстве Егора Свиридова. Убийство болельщика московского «Спартака» спровоцировало массовые националистические выступления молодежи на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Наша рубрика «Общественное мнение» посвящена сегодня этой теме. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
События 11 декабря на Манежной площади стали неожиданностью для многих российских социологов, даже для тех, кто пристально следил за настроениями молодежи. Сильного роста напряженности в этой среде не наблюдалось. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, считает, что в этих выступлениях проявились некие новые формы социальности.
Это не просто, вот такой эксцесс или там взрыв буйства болельщиков. Я думаю, что здесь речь идет о том, что впервые за очень много лет молодежь превращается в организованную силу и получает, так сказать, политическое измерение. Много лет подряд отмечали социологи, что наша молодежь пассивна, что политически она себя не проявляет никак. И это было разительным отличием, во-первых, от других стран, где молодежь один из самых активных политических отрядов. А во-вторых, и здесь в Отечестве молодые проигрывали очень сильно, скажем, пенсионерам по признаку политической активности. Думаю, что дело это теперь будет выглядеть по-иному. Я думаю, что очень значительная часть молодежи будет выступать с какими-то требованиями, которые представляют собой смесь, микс из того, что мы называли до сих пор правым и левым. И в этом смысле политической карте нашей предстоит значительная перекройка.
Что, на ваш взгляд, привело к этой ситуации и породило эти новые формы социальности?
Я думаю, что здесь были, во-первых, долговременно действующие причины. Это накопление в фрустрации среди молодежи, это ее сложности с встраиванием в современную экономическую систему. У нас молодые люди очень резко устремились к получению высшего образования, а теперь выясняется, что высшее образование не является таким пропуском к хорошим рабочим местам. Как и везде, это ведет к разочарованиям. Более узкие причины связаны с демографической ситуацией. Мы нуждаемся в рабочей силе, которая бы заняла пустеющие рабочие места. Молодые люди не хотят идти на эти низкооплачиваемые рабочие места. Туда приходят гастарбайтеры, а это тоже молодые люди такого же возраста, другого, более низкого социального статуса. Здесь возникают на сложной почве расизма, ксенофобии, чувства такой конкуренции за некий символический ресурс. Они не конкурируют за реальные рабочие места, но символическая конкуренция возникает.
Чем вы объясняете высокий уровень ксенофобии среди молодежи?
Высокий уровень ксенофобии мы регистрируем в нашем обществе в целом. И это, я думаю, надо объяснять тем, что, опять-таки, складываются новые формы социальности, и они зачастую более примитивного характера, чем формы социальности, которые были раньше. Такова специфика развития России на этом этапе. И одна из этих примитивных форм социальности – это объединение по признаку вот «все наши против всех не наших». Это, в общем, не характерно для городской цивилизации, но иногда такой сдвиг назад бывает. Он может продержаться несколько лет.
И ваш прогноз, к чему может в дальнейшем привести такая ситуация?
Я думаю, что последствия будут многообразны, потому что вот эта активность молодежи, которая имеет формы, может быть, не политические, но в некотором смысле гражданские, в непривычном нам смысле слова гражданские. Я думаю, что от таких примитивных форм молодые люди будут переходить к более сложным формам осознания ситуации в стране и к борьбе за интересы и своей возрастной группы, и за интересы страны, но уже не в таких примитивных, грубых и непродуктивных формах. Я думаю, что на этой дороге нам придется увидеть еще и вещи, которые будут нас ужасать, потому что наверняка наряду с этими процессами будет идти эскалация насилия в молодежной среде.
Говорил социолог Алексей Левинсон. По его мнению, националистические выступления молодежи на Манежной площади 11 декабря 2010 года предвещают перемены в политической жизни страны.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Создаст ли голландский парламент прецедент преследования российских чиновников, виновных в судебном произволе? В нашей студии обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова ведет программу Владимир Кармурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты интернета общества назначили на 3 июля очередную мирную акцию.
До нынешнего момента власти решали проблемы с зарплатами через использование банковских суд.
Митинг в поддержку борьбы с судебным произволом организовала и провела региональная
общественная организация. Нынешние погодные условия специалисты Датского метеорологического института характеризуют как...
Целенаправленно навязывают бессовестные сценарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.